Книга ворот.
Всем добрый день, в эфире «Книга ворот», Глеб Немоселов, Федор Замыцкий, Василий Брозный. Микрофон, рады вас приветствовать друг друга, конечно же.
Да, всем привет, рад вас всех слышать, и слушатели тоже, я думаю, что будут нас рады слышать.
Привет, привет, я тоже присоединяюсь.
Да, ну что, сегодня мы обсуждаем книгу Дафны де Морье, которая называется «Козел отпущения», и ее предложил Глеб. Я, наверное, Глеб, тебе сразу передам слово, просто немножко рассказать о произведении, ну и в целом про автора, потому что для себя я ее открыл, этого писателя, и, может быть, немножко, наверное, в контексте автора в целом, и уже о синопсис произведения в частности.
Ну, так как бы я для себя Дафну де Морье открыл достаточно давно. Для меня она где-то стала одним из, наверное, самых таких ярких писателей. Не знаю, наверное, лет 15-20 как. Вот. И открыл я ее, начал с рассказов. У нее, на самом деле, очень интересные, яркие, разнообразные рассказы, иногда с легким налетом мистицизма, но всегда очень такие изящные, очень действительно так хорошо читающиеся. Вот. Ну и из романов действительно так получилось, что вот, наверное, та книга, которую мы сегодня с вами будем обсуждать, «Козел отпущения», наверное, это вот одна из любимых моих книг, именно и Дафны де Морье.
Давай про книгу.
Да, наверное, можно очень много говорить про книгу. Да, я, наверное, вначале просто скажу про аналогии, то есть почему я ее в свое время очень полюбил. Я никогда не скрывал свою любовь к Федору Михайловичу Достоевскому. И вот когда я первый раз прочитал, потому что это очень достоевская книжка, она прямо вот, ну, там Достоевский практически из всех щелей. Причем очень хорошо, то есть не сказать, что это какое-то плохое подражание Достоевскому, это именно хорошая книжка такая, написанная в стиле Достоевского именно с его психологизмом, со всеми вещами. Вот. Но как раз-таки вот что хочу добавить, прежде чем перейду к сюжету, потому что вот как раз это будет хороший переход, когда мы готовились к программе, когда мы решили, что мы, собственно, будем ее обсуждать, я решил, что все-таки я должен перечитать ее, освежить, и понял, что, кроме всего прочего, она еще очень многослойна, потому что мое восприятие очень сильно поменялось. Достоевский никуда не исчез, но сейчас, как мне показалось, там, в большей степени даже некая игра в Достоевского, может быть, даже в какой-то степени некий анти-Достоевский, да, потому что какие-то вещи, которые для Достоевского являлись, ну, скажем так, некими этическими нормами, да, то есть здесь автор скорее с ними играет. Вот. Ну, если говорить о сюжете, да, то есть, по сути, здесь речь идет о том, что, ну, некий человек встречает своего двойника, хотя сразу оговорюсь, очень многие критики склоняются к тому, что, собственно, это вообще книжка про раздвоение личности, это, собственно, всего лишь один человек, как бы это две ипостаси одного человека. Вот. Но здесь можно об этом долго спорить, долго обсуждать, но как бы если просто говорить о сюжете, встречает своего двойника, который предлагает ему поменяться ролями. Ну, собственно, достаточно известный сюжет, начиная там, условно, с «Принца и нищего» Марка Твена, да, может, даже и раньше что-то было, и пожить его жизнью. Ну, так получается, опять же, не будем вдаваться в подробности, что они ролями меняются, и вот, собственно, этот главный герой, он на протяжении всей книги пытается каким-то образом исправить те ошибки, которые допустил в своей жизни его двойник, скажем так, каким-то образом наладить его жизнь. Вот. Ну, насколько это у него получилось, я думаю, не нужно пересказывать весь сюжет, лучше действительно прочитать книгу и понять это.
Да. Федь, давай к тебе перейдем. Расскажи, ну, насколько тебе вообще книжка зашла, не зашла. Для тебя де Морье, я так понимаю, автор новый. Ну и вот насколько тебе понравилось?
Ну, тут вот прежде чем вот, включиться в разговоры про Достоевского, если успеем, кстати, совсем согласен, что Глеб сказал. Вот, я скажу сразу, книжка очень хорошая, она очень хорошо написана, она очень, ну, то есть она интересная, но у меня вот лично мое есть такое одно «но». Я в какой-то момент, у меня так получилось, переел достаточно давно, наверное, может быть, с детства, в юности, сюжетов, где герои меняются, да, вот, ну, там, что там, Иван Васильевич меняет профессию, можно вспомнить, и таких там много-много-много. Особенно в кино это часто встречается. И вот именно эта часть сюжета меня немножко, ну, не то чтобы бесила, но она прям вот у меня вызывала такое отторжение. В той части это чисто мое личное, и ни в коем случае это не ухудшает книгу. Чисто мне, наверное, немножечко мешало, потому что мне в какой-то момент вот, ну, реально достали такие сюжеты. Я не знаю, ну, действительно очень много было. А так, в целом, за пределами этого, говорить о сюжете гораздо интереснее, чем читать сам сюжет. Мне кажется, что это такая особенность. Есть вот книги, на которых больше есть что сказать, чем ты увлекаешься сюжетом, наверное, вот так вот можно сказать.
Давайте я тоже тогда какие-то общие моменты сначала выскажу. Для меня здесь вот сразу появились какие-то допущения, которые нужно было просто принять. Да? Если прям строго подходить и пытаться критиковать, наверное, очень много можно придумывать того, что в реальности эту ситуацию очень-очень сложно представить, что английский учитель истории, который путешествует по Франции и очень хорошо знаком с культурой, наверняка не может знать французский и быть настолько же во всех смыслах похожим на человека, который является носителем этой культуры и так далее и тому подобное, не говоря уже о том, что они должны не просто выглядеть один в один, но и иметь похожие привычки, тембр голоса, что, наверное, в реальности действительно не встречается. Но поскольку мы говорим все-таки не про достоверность, а про какие-то интересные сюжетные линии, ходы, я думаю, что вот я для себя сразу понял, это я выношу за скобки, да, и рассматриваю скорее вот эту игру «Двойники, не двойники», просто как инструмент, фон, в котором происходят какие-то события. Да, и здесь для меня вот эта их смена скорее такой элемент, который я воспринял как, такой внешний аудит, да, знаете, такое погружение в чужую жизнь и ее оценка со стороны. Действительно, может быть, это можно воспринимать как такой ход, связанный с раздвоением личности, когда в силу каких-то обстоятельств у тебя у самого внутри возникает такой внешний аудитор, как будто бы вновь приходящий в твою жизнь и что-то в ней с новой точки зрения рассматривающий. Но будем все-таки считать, что мы имеем дело с тем сюжетом, который у нас есть, да, что это два разных человека, и один из них попадает в жизнь другого, знакомится с его семьей, пытается определить вообще, что в этой семье происходит, кто чем занимается, кто в каких отношениях, в том числе с ним, с самим состоит, почему одни люди его воспринимают очень-очень странно, да, какие в этой семье есть скелеты в шкафу, их, естественно, здесь достаточно много. Ну и в конечном итоге он не так уж и много времени проводит под личиной своего, скажем так, двойника, но за это время он успевает сделать определенное количество действий, принять некоторые решения, которые как будто бы жизнь этого настоящего Жана Деги, да, или как минимум его окружение меняют очень сильно. И вот здесь, наверное, как раз об этом можно поговорить, да, вот этих взаимоотношениях, о том, действительно, может быть, каждому из нас такой внешний двойник иногда полезен, да, не в контексте того, чтобы найти реального персонажа, который в нашу семью войдет и что-то в ней изменит, да, может быть, попробовать внутренними инструментами этого достичь. Вот, давайте попробуем чуть-чуть действительно глубже копнуть, может быть, не сразу с Достоевского начав, да, потому что тема немножко нас, мне кажется, рискует увести куда-нибудь в сторону, но если время останется, обязательно про это тоже поговорим. Давай, Глеб, опять, наверное, к тебе вернемся. Все-таки ты эту книгу предложил, для тебя самое интересное в ней – это что? Да, это сюжетность, это все-таки похожесть, игра с какими-то еще классиками, в том числе Федором Михайловичем, или что-то другое?
Для меня, наверное, да, прежде всего, интересна игра, причем игра сама по себе, как вот в книге, потому что, в общем-то, когда ты пытаешься сыграть чью-то чужую роль, это и есть игра. То есть как бы игра внутри самого сюжета, то есть сюжет, описывающий игру. И, по сути, игра автора, потому что, повторюсь, здесь автор все время нам как бы предлагает два варианта понимания сюжета, потому что может быть так, вот как ты говоришь, что да, все-таки это, несмотря на всю недостоверность, два разных человека, но просто вот абсолютно одинаковых и внешне, и, видимо, одинаковых в чем-то по темпераменту, но с очень разными этическими, моральными какими-то какими-то установками, ну да, и, видимо, с разным бэкграундом в связи с этим. Либо все-таки это один человек, я вот про это, кстати, не могу, все-таки, наверное, нужно сказать, да, потому что есть достаточно большое количество, если вот почитать критику, исследователей, скажем так, да, творчества Дю Морье и конкретно этой книги, которые сходятся на том, что все-таки эта книжка именно о расстройстве личности, что, по сути, это один человек, и там есть, ну, ряд моментов, которые на это как бы наталкивают. Во-первых, схожесть имен Жан и Джон, да, и как раз-таки то, что, в общем-то, про Джона мы практически ничего не знаем, он как бы, ну, кроме того, что, да, это некий учитель, и у него там была какая-то депрессия, вот, он, по сути, приходит из ниоткуда и уходит в никуда в конечном итоге, вот, ну, и то, что действительно он так легко вживается в его роли, ну, то есть, как бы, очень многие моменты, они как бы указывают на то, что это один человек. Наверное, по сути, против этого говорит там только, ну, пара фактов, да, что, значит, вот, в частности, что вот эта вот любовница, она фактически их, хотя в конце она тоже говорит, что она поняла, что это другой человек. То есть, ну, то есть, как бы, что она понимает, что это разные люди.
А как же собака?
А, да, ну, ну вот собака, да, собака тоже наводит, хотя это все тоже можно объяснить с точки зрения, наверное, там какой-то, там, не знаю, психологии, психиатрии, то есть я не специалист, но многие это объясняют. Но здесь даже это не главное. В любом случае, будь то один человек, будь то два человека, и вот тут все-таки нельзя, опять же, не затронуть Достоевского, конечно же, эта книга прежде всего о противостоянии темного и светлого в каждом из нас, да, и в данном случае, конечно же, вот этот Жан де Ге, он это олицетворяет вот эту темную сторону, вот с этой, с какой-то жуткой историей времен войны, которая над ним тяготеет, да, ну и, соответственно, вот Джон, там, будь он просто неким альтер-эго или будь он другим человеком, он, наоборот, олицетворяет сторону светлую, то есть он пытается как раз-таки так или иначе всю эту ситуацию выправить, пытается все вернуть, скажем так, ну, в какое-то в нормальное состояние. Вот. И здесь как раз-таки, наверное, вот именно сейчас, когда я перечитал и видел коренное отличие от Достоевского, потому что все-таки у Достоевского, какими бы брачными сюжеты его ни были, у него в конечном итоге все-таки добро побеждает, по крайней мере, какие-то моральные ценности, да, то есть они всегда главенствуют, и всегда все заканчивается именно победой вот каких-то правильных вещей, да, хотя бы там на уровне именно понимания. Что касается этой книги, то здесь такое чувство, что все-таки побеждает тьма, потому что, в общем, это, опять же, главный герой, который, ну, по сути, олицетворял там свет Христа, не знаю что, да, то есть он, опять же, вернемся, то есть, да, он вроде как уходит куда-то в монастырь, но, по сути, опять же, он исчезает в никуда, и, ну, кстати, это тоже в конце книги звучит, то есть все его действия ни к чему не приводят, хотя вроде бы там эта женщина говорит, что, ну, и, собственно, священник ему говорит, что нет, все равно уже они не станут такими, как были до вашего появления, но это, опять же, спорный вопрос, поэтому вот здесь, наверное, если говорить о Достоевском, это ключевое отличие от Достоевского, но тем не менее именно вот эта вот игра, вернусь к тому тезису, который я начал, эта игра, она как раз больше всего привлекает в сюжете, то есть вот именно вот эта неоднозначность, когда автор именно вот пытается нас самих заставить думать, а как же оно было так или иначе, вот это, наверное, для меня самое интересное.
Я вот когда-то для себя решил, что для меня вопрос достоверности в художественном произведении, ну, я его, вот лично я для себя его отметаю. Мне кажется, что произведение имеет право на существование только тем, что, ну, как бы убеждает оно своей сущностью или нет. А достоверно это или недостоверно, вот лично для меня, как бы, это не очень важно. Это вот вообще все.
Нет, я согласен с этим, конечно.
Вот. Я это к чему говорю? Вообще для меня идея того, что это раздвоение личности, гораздо ближе. То есть мне с такого ракурса гораздо интереснее смотреть на книгу. Мне кажется, что она в таком контексте как минимум интереснее. Если вот сравнивать с чем-то про доброе и светлое, самое первое сравнение, которое приходит в голову, это вот «Сияние» или «Сияющий», там разные переводы есть у Кинга. Там же вот есть история, да, где отец сначала сам от себя спасает, а потом сам же их...
Доктор Джекил и мистер Хайд.
Да-да-да, ну тут тоже можно, там просто вот, мне кажется, что Кинг это просто вот эту экзистенциальную часть на бытовом уровне довел до большего абсурда, как ни парадоксально. Вот. В чем, мне кажется, преимущество, ну не то чтобы преимущество, а особенность, оригинальность вот «Козла отпущения»? В том, что нам... А как будто бы, может быть, не знаю, впервые, не впервые, ну вот в литературе такой большой показали историю того, как люди А это же история про что? Это как люди, живущие с тираном, перестают жить с ним. То есть показали не то, как они живут плохо, а то, как они какое-то время пожили хорошо, да? Наступило вот именно в момент светлой стороны. Все-таки художественные произведения чаще всего склонны описывать именно историю темную. И здесь нам рассказывается вот эта вот темная история как раз через то, как люди живут на светлой стороне. Мне кажется, что это очень крутой, интересный прием, и на это очень интересно смотреть. И тут же, с одной стороны, там вот есть слова Кюре, да, который говорит то, что они уже больше не будут такими, есть вроде бы много... тут очень классная игра автора, потому что нас как будто бы успокаивает, нам говорят, да нет, все уже хорошо, все будет уже лучше, уже все равно они не такие, уже и ты можешь вернуться, и он как бы говорит то, что будет время, я все равно попробую что-нибудь исправить. Но вот представьте себе, можно же на это посмотреть, если вот эта вот часть, которую до этого никто не прибивал, вместо который вот свет не приходил, как она будет мстить этому свету? То есть что случится с этими домашними людьми, когда он вернется домой? И можно представить, как будто бы там действительно есть ощущение того, что тьма действительно побеждает, потому что, ну, как будто бы есть ощущение того, что этих людей ждет, ну, как будто бы больше ужас, чем был до этого. Ну, во всяком случае, вот такой осадок, такое опасение, оно остается, и ну, как бы местами даже страшно представлять, что там возможно.
Некая безысходность присутствует тут, безусловно, я согласен.
Ну, а вот смотрите, насчет того, какие изменения произошли в окружении Жана Даги за вот этот небольшой период, когда ну, его альтер-эго, либо там, физический двойник заправлял делами, да, пытался разобраться в этой как будто бы чужой жизни и принимал определенные решения. А вот насколько однозначно положительный результат в том или ином смысле, да, мы получаем. Потому что ведь не только же он меняет жизнь определенных людей в лучшую сторону. Да, конечно, он какие-то очень давние, исторические, запутанные моменты умудряется разрешить. Да, и вот история ссоры со своей сестрой, очень сложные взаимоотношения с братом, как будто бы здесь они находят какое-то решение. Но, с другой стороны, мы видим его жену, которая как будто бы кончает жизнь самоубийством, и этот сложный шаг приходится как раз на его период, а произошел бы он, если бы в этот момент был настоящий Жан, это вопрос. Да, поэтому здесь как будто вот это добро, оно не настолько однозначно, ну, по крайней мере, для меня. Ну и соглашусь по поводу того, что концовка, она действительно как будто бы не внушает надежду, как минимум, да, и такой посыл, что, ну, тревожное ощущение от того, что действительно будет теперь. Сможет ли вот этот Жан каким-то образом все-таки понять те изменения, которые произошли, воспринять, смириться с ними? Здесь как будто бы ответ совсем неположительно.
Ну вот, к сожалению, тоже нет, потому что, в общем-то, изменения не были столь необратимыми, на самом деле, все, что там произошло, по сути, он только немножечко поменял жизнь брата вот этого Поля, да, и его жены. Вот. Ну, вроде бы как что-то попробовал повлиять на мать, морфинистку, да, но в остальном, в общем-то, действительно все осталось так, как есть, плюс вот этот вот на самом деле совершенно невыгодный контракт. В самом начале он еще как раз рассуждает, что я, в общем, как бы, возможно, я сделал хуже из своих благих самых побуждений, да, это еще один момент, что очень часто добро, которое не, ну, скажем так, не продумано, которое просто ориентируется какими-то моральными, этическими принципами, но которые не подкреплены знанием, да, но очень часто может принести еще большее зло. По сути, да, 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 прогрессорство то же самое. Это, кстати говоря, тоже очень интересная тема, потом можно будет когда-нибудь поговорить. Вот. Эффект бабочки, кстати, тоже из этой же серии. Вот. Но вот что, наверное, здесь действительно интересно, вот это как раз-таки разница взглядов. Опять же, неважно, будь то альтер-эго, будь то это действительно два разных, просто ну, по-разному заряженных человека, разница взглядов на одних и тех же людей, потому что, помните, когда в конце, в самом вот этот их последний в предпоследней главе разговор, когда они, значит, перебирают всех этих домашних, людей, близких, и, собственно, Жан Даги дает ему им свои оценки, абсолютно противоположные тем, которые сложились в голове у Джона, и он говорит, да, это все так, вот они такие, как он сказал, ну просто я не могу ему объяснить, да, вот я их вижу по-другому. и это ничего не меняет. Да, они и такие, и другие, да, то есть, с одной стороны, это как раз-таки очень замечательно говорит о том, что в каждом из нас есть очень много всего, и насколько все, в общем, все зависит от точки зрения, от угла зрения. Вот. Но и в то же время, действительно, во многом человек является, это тоже очень интересная мысль, является там хорошим или плохим, умным или глупым, или так далее, не потому, что он такой есть, а потому, что мы его так воспринимаем. Да, вот это тоже, наверное, такая интересная мысль или интересный прием, то есть, не знаю, называйте как хотите.
Мне кажется, что вот, ну, если вот включаться в этот спор все-таки двойники или раздвоение личности, то вот в пользу раздвоения личности как раз вот этот вот диалог и говорит, потому что на самом деле в каждом из них же тоже есть две личности. И он, вот Джон и Жан, да, это тоже вот две такие составляющие одного человека. Вот. И там же есть прекрасный момент, вот последний разговор Джона с Беллой, где он говорит, а ты бы с ним поехала? Да, и там вот как раз точно так же, как он, неоднозначное добро, и Жан неоднозначное зло, потому что собака его любит, ребенок его любит, он подарки всем
он
купил.
Он харизматичен.
Да,
он харизматичен,
да,
безусловно, да.
Вот. И даже вот это вот преступление, вот убийство вот этого человека, в конце концов, это была война, это сложная история, и там мы понимаем, что как бы в одном изложении эта история так, в другом изложении эта история, безусловно, выглядела по-другому. То есть, и это всегда говорит вот не о том, что вот мы начали с того, что это противостояние светлого и темного, но как там у Леви Матвея, помните, было? Без тени нет света, да, он не имеет смысла. И вот здесь вот точно такая же история, то, что как раз и свет не до конца светлый, и тьма не до конца темная, потому что во всем есть все равно разные оттенки, и мы от этого никуда не денемся. По поводу изменений, вот мне, кстати, кажется, что как будто бы самое полезное, что он сделал, это мать, которая перестала, судя по всему, понятно, что там, возможно, откат, перестала быть морфинисткой, и как будто вот то, что она взяла в свои руки, когда вот вернется Жан со всеми своими срывами, совсем, как будто бы она тот человек, который его может поставить на место, как будто бы вот здесь есть какая-то возможность, ну, не то чтобы возможность, но такая надежда, такой шансик
шанс,
у этой семьи
шанс,
из этого,
да,
выскочить.
Очень, да, очень маленький, тем не менее.
Ну, здесь, мне кажется, действительно момент, связанный с тем, что вот этот гость, двойник, альтер-эго, он все равно как будто не становится своим, да, вот на уровне инстинктов, выраженных в привязанности там любимому пса, да, какой бы там не был этот Жан, да, это для кого-то единственный хозяин, это для кого-то самый любимый отец и так далее и тому подобное. И здесь, мне кажется, вот как раз...
Вот здесь вот, извини, пожалуйста, я тебя прям перебью на секунду. Вот здесь для меня такая, мне кажется, что я подозреваю, что это осознанная игра автора, потому что мне кажется, что мы всегда обманываемся на ту историю. Мы вместо того, чтобы судить о людях по поступкам, мы судим об этом, о них потому, как на них ведутся, ну, по сути дела, как это мягко сказать, ну, наиболее... примитивные существа, что мы слишком сильно доверяем чувствам, то есть мы доверяем инстинктам собаки, мы доверяем инстинктам ребенка, мы доверяем, в конце концов, влюбленности и желанию жены брата, вот всему вот этому, то есть всему вот низменному как будто бы немножечко, как бы, ну, это все спорно,
ну,
конечно, что я говорю.
Я бы это не называл низменным, я говорю, что есть условно...
Если вы найдете слово лучше, я не против.
Давай так, я думаю, что это скорее вот есть безусловная любовь там к детям, к родителям, и она не зависит не настолько зависит от поступков, да, и вот там Мари Нуэль любит там Жана, отца, и в первом образе, и во втором, да, понятно, что он по-разному может влиять на ее жизнь в этих качествах, но, тем не менее, она его воспринимает как отца, и тут согласен, что этот Жан действительно харизматичный. Вот, я бы здесь не брал какой-то уровень развития, это скорее, ну, такая история уже безусловная. Что касается поступков, вот как его оценивают как раз там, брат, сестра, жена брата, любовница, его жена, мама. Здесь вот то, что успел сделать Джон, ну, как будто бы это даже не то, что он им дал эту свободу, а он сделал какой-то определенный импульс. Хватит его, не хватит, об этом можно бесконечно рассуждать, будет откат, не будет. Вот эта концовка, она наверняка сделана специально такой открытой. Но, наверное, самое главное – это вот то чувство, которое он дает. Может быть, я не знаю, там, уверен в своих силах, может, еще как-то это можно называть высокопарно и по-разному, но как будто, мне кажется, здесь смысл не вот в этих действиях, что там Поль и Рене могут отправиться в путешествие, а Бланш может заняться этим бизнесом, у нее как будто для этого все есть, а мама возьмет в свои руки управление семьей и откажется от употребления этих веществ. Это все, конечно, очень звучит слишком идеально, и, наверное, так не будет. Но вот как минимум импульс вот этой, вот этого ощущения, что может быть по-другому, и они сами могут эти решения принять, а не кто-то внешний должен их к этому подталкивать. Наверное, может быть, вот в этом главный посыл. Да? Потому что если внешний человек за вас может решить, что вы будете делать, поедете вы, не поедете, станете вы что-то делать или не станете, ну так скорее это ваша проблема, а не того человека, который рядом с вами и который в силу там доминации того или иного типа будет решать вашу судьбу.
Ну, если вообще вот, говорить о какой-то надежде, да, то можно, наверное, если уходить в такой уже в глубокий символизм, да, ее можно, наверное, как-то выкопать из названия, да, потому что, собственно, кто такой козел отпущения, да, это некое там жертвенное животное, да, на которого, собственно, сваливают грехи всего племени, вот, ну, если там брать мифологию. И здесь, получается, вот он как раз послужил таким козлом отпущения, как бы взял на себя вот все вот грехи всей этой семьи, кстати, не только жена Дегея, вообще все проблемы, все перипетии, все недопонимания, все недоговоренности, вот он как бы взял на себя, и, собственно говоря, вот после этого, ну как бы, вот у них может все пойти по-другому, если они сами начнут жить по-другому. Но там уже, собственно, дальше открыто, собственно, открытый лист, да, то есть дальше, собственно говоря, стоп-кадр такой, да, то есть все может пойти так, как уже решают все эти люди, подчиняться им вот этому вернувшемуся тирану или нет, это зависит уже только от них, да. То есть можно еще и так рассудить, наверное.
Мне сейчас еще вот в голову мысль пришла, я подумал, что на это же можно еще посмотреть, как на такой отступающий ПТСР. То есть там же есть вот эта вот часть, где он сначала встречается с Джоном как бы далеко от дома, вот в этом городке, я не помню там, как он назывался, а потом он остается до следующего, ну, как будто будет следующий раунд пришествия вот нормальности, он уже там вот в этом монастыре поблизости оказывается, и как будто он будет все ближе, ближе, а вот эта часть как будто бы будет отступать, ну, то есть, получается, сколько там, какой там 56-й год, получается, вот после войны там 11 лет прошло, и как будто это, ну, та история, когда вот время лечит травму, ну, это уже, мне кажется, слишком фантазийно, но как будто бы под таким углом тоже можно посмотреть.
Я думаю, действительно, это говорит о том, что книга хорошая, произведение многослойное, и мы сейчас, да, в рамках этого получаса уже придумали много разных объяснений, интерпретаций, своих каких-то умозаключений по этому поводу. Я думаю, что в завершение остается только порекомендовать нашим слушателям самим ознакомиться, сделать выводы, получить приятные различные эмоции, пищу для ума и сделать, собственно, свои какие-то выводы и умозаключения. Спасибо, что были с нами. Книговорот. Услышимся через пару недель. Федор Замыцкий, Глеб Новоселов, Василий Дрожин. Всем счастливо.
Книговорот.